Барьеров с Иваном Толстым.
Продолжаем программу. Капитулировал ли Селлинджер перед Востоком? Такой вопрос задал в своем эссе Борис Парамонов.
Смерть Джерома Дэвида Селлинджера поставила не точку, как это обычно бывает со смертью человека, а некое очередное многоточие. Теперь начинаются гадания, оставил ли он архив, и что в этом архиве можно будет обнаружить. Какие необнародованные произведения писателя, молчавшего полстолетия. Обычно так и бывает. Лев Толстой, к примеру, вроде бы отказался от художественного творчества, но после его смерти издали два объемистых тома неопубликованных сочинений, среди которых был такой шедевр, как «Хаджи Мурат». Но мне почему-то кажется, что ничего Селлинджер не написал, уйдя в свое отшельничество. Писать вообще не следует, если исповедуешь восточную религиозную философию, которой так склонялся Селлинджер. И не в тайных своих глубинах, а на страницах своих книг, которые буквально перенасыщены всякого рода дзен-буддистскими философемами или каянами, как это там называется. Самая ходовая, наиболее тиражная книга Селлинджера «Девять рассказов» в качестве эпиграфа помещает такой каян, знаменитую загадку о хлопке одной рукой. Или другой пример. Повесть «Выше стропила плотники» начинается с воспоминаний рассказчика о том, как его старший брат читал расплакавшейся десятимесячной сестренке из восточной книги, о том, как великий знаток лошадей перепутал гнедую кобылу с вороным жеребцом. Но это и оказалось высшей мудростью.
Неужели он и вправду достиг этого? Тогда он стоит 10 тысяч таких, как я. Я не осмелюсь сравнить себя с ним. Ибо Кау проникает в строение духа. Постигая сущность, он забывает несущественные черты. Прозревая внутренние достоинства, он теряет представление о внешнем. Он умеет видеть то, что нужно видеть, и не замечать ненужного. Он смотрит туда, куда следует смотреть, и пренебрегает тем, на что смотреть не стоит. Мудрость Као столь велика, что он мог бы судить и о более важных вещах, чем достоинство лошадей.
На более привычном нам языке европейской философии это можно назвать темой субстанции и акциденций. Акциденции – вторичные, несущественные признаки, не нужны. Детали сбивают с пути правды, дьявол в деталях, вопреки тому, что сказал Пастернак «Великий бог любви, великий бог деталей». Тут еще очень важно у Селлинджера, что эта восточная мудрость преподносится десятимесячному младенцу, и он понимает и прекращает плакать. Мудростью мира обладают дети. Вот основная тема и философия Селлинджера. И когда ребенок, подрастая, вступает в мир взрослых, в отчуждающий мир культурных объективаций, тогда и начинаются проблемы. Не только у подростка они начинаются, но в его адаптационных затруднениях обнажается неподлинность социально-культурного мира. Об этом написан знаменитый роман «Над пропастью во ржи». Из мира нужно уйти, в нирвану, в молчание, что, собственно, Селлинджер и сделал, спрятавшись в своем Нью-Хэмпшире. По всему смыслу его мировидения, по самой своей экзистенциальной складке, он и не должен был больше писать. Есть у Селлинджера в том сборнике «Девять рассказов» один, не переводившийся в Советском Союзе, по крайней мере, при мне, может, потом и перевели. Он называется «Тедди», довольно большой рассказ, под 50 страниц. Герой, вот этот Тедди, десятилетний мальчик-мудрец, которого интервьюирует и всячески исследует целый конклав ученых-профессоров, а он всячески посрамляет их грацианскую мудрость, излагая все тот же буддизм. Главная его мудрость – в мире нет вещей, четко определенных своими границами. Эти границы – пределы, построяющие ощущаемый нами мир, иллюзия, истина мира – целостность, неразличимость, то есть в конечном счете – ничто. Этот десятилетний гуру даже предсказывает свою скорую смерть в качестве некой гипотезы. Что, если сейчас в бассейне, куда он идет на урок плавания, спустили воду, а его 6-летняя сестра, расшалившись, столкнет его туда? В финале рассказа, как мы догадываемся, именно это и происходит. По поводу этого Тедди можно Платона вспомнить с его понятием «материя». «Материя – это ничто». Ибо она бесформенна. Форму и конкретную расчлененность ей придают идеи, эйдосы, конструирующие дизайн божественного ума. Вот все отличие Платона от Будды, Запада от Востока. Для одних бесформенное ничто синонимично смерти, для других это и есть цель духовного стремления. Селлинджер решительно выбирает Восток, буддийское ничто, нирвану. Вот он и пребывал в ней 50 с чем-то лет. Это удивительно цельная жизнь. Человек действительно жил по своим принципам, ушел из мира. Какие в мире высокие принципы? Только мелкие сделки. Такая принципиальность вообще-то штука опасная. Она учит пренебрежению миром людьми. В ней таится некий подрывающий основы бытия нигилизм. И ведь недаром Холден Колфилд, герой «Над пропастью во ржи», любимая, иконическая фигура всякого рода неуравновешенных молодых людей. Недаром ею вдохновлялся убийца Леннона Марк Чапман. И совсем недавний пример. Скрывается сейчас в Сомали, в алькаидском подполье, молодой американец Омар Хамами, родившийся в самой что ни на есть американской глубинке от отца сирийца и матери христианки. И он тоже называет «Над пропастью во ржи» своей излюбленной книгой. Что это значит? Надо ли считать сочинение Селлинджера подрывным чтением? Конечно, нет. Это все равно, что назвать Льва Толстого зеркалом русской революции. Был он или не был глубинно связан с психологией русского крестьянства? Даже если был, что с того? Толстой гениальный писатель прежде всего, а революцию к нему примыслил пресловутый Ильич на тот же манер, как жалкий Чапман вдохновился Селлинджером на убийство Джона Леннона. Ведь настоящий урок Селлинджера не побуждение к действию, а уход от него, уход от мира. И такой урок извлек для себя прежде всего сам автор, достигнув полной тождественности мировоззрения и жизненного поведения. Поэтому, если в архиве Селлинджера все-таки обнаружатся следы писания или тем более законченные произведения, это будет означать только то, что этот американец все же остался американцем, а не капитулировал перед Востоком. Впрочем, и Восток сейчас не такой, каким его создала в культурном воображении западных людей восточная философия. И если от этого Востока, где и можно укрыться, то отнюдь не в Нирване, а скорее все-таки в американском штате Нью-Хэмпшир.
Капитулировал ли Селлинджер перед Востоком? Эссе Бориса Парамонова. Андрей, а теперь